Информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как власти российских городов принуждают жителей, например, студентов, ходить на демонстрации и митинги? В Донбассе растет число погибших шахтеров. Власти Польши пытаются упорядочить пребывание в стране иммигрантов из Украины. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и политика онлайн в этом часе нашей программы. Студенты Коломенского государственного педагогического института опубликовали в интернете открытое письмо, в котором заявили, что их права ущемляют. На протяжении 3 лет, по словам студентов, их заставляют принимать участие в массовых митингах и демонстрациях проправительственных молодежных движений. Студенты говорят об акциях наших и местных, а насильно ходить на митинги им настоятельно советуют институтские преподаватели. Молодые оппозиционные политики призывают своих соратников не молчать и открыто заявлять о нарушении прав человека. Над этой темой работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
На странице живого журнала в интернете появилось открытое письмо студентов Коломенского педагогического института под заголовком «Молчать больше нет сил». Учащиеся заявляют о нарушении статьи Конституции России «Права и свободы человека и гражданина», в которой оговорено право каждого человека голосовать и поддерживать любую политическую партию. Почему никто не спрашивает нас о политических предпочтениях, а заставляют пиарить в самый разгар предвыборных баталий ту или иную партию, задают вопрос студенты. Выходит, мы не имеем права на собственные политические взгляды, а должны быть серой массой, тупо поддерживающей Единую Россию и ее прихвостней, местных и наших, сами себе отвечают молодые люди. Студентов поражает отношение к таким акциям у руководства института. Не явившимся на митинг ставят прогулы или обещают неприятности на сессии, и эти угрозы сбываются, утверждают студенты. Учащиеся Коломенского педагогического института просят помощи у журналистов и завершают свое открытое письмо заявлением: «Мы не рабы». Студентка Коломенского института Марина, свою фамилию девушка назвать не решилась, против массовых походов на митинги движений, чьи убеждения она не разделяет. Хотя есть среди ее друзей люди, которых поход на акцию по велению института никак не раздражает.
Преподаватели давят на то, что это не их инициатива, а что это прямой указ Министерства образования. И что Министерство образования настаивает именно на том, чтобы были поставлены студенты, были поставлены в конкретных количествах, то есть дают конкретные там автобусы и прочее. И вот поступают такие, ну, недвусмысленные угрозы о том, что помощи не дождетесь от нас, если вдруг у вас что-нибудь случится. Ну, опять же так, но недвусмысленно. В принципе, происходит в основном такими способами, когда говорят, что вы идете на митинг, вас никто ничего заставлять не будет делать, а вы просто будете присутствовать. Но, в принципе, с моей стороны, мне кажется, что одно только присутствие на данных митингах, на данных пиар-компаниях, ну, о многом говорит о том, что я, в принципе, должна выступать за данную партию. Но хотя бы в глазах тех, кто смотрит это даже по нашему местному телевидению, да, это представляется совершенно иначе, чем обстоит на самом деле.
А скажите, а вы в каких акциях принимали участие?
Я принципиально не принимаю участие в этих акциях, но мне, так сказать, посчастливилось быть на нескольких акциях местных, тоже, да, вот по принуждению. Это День Конституции. Нас вывозили всех к посольству США. Там происходило тоже такое очень сумбурное, непонятное действие с какими-то выкриками угроз США, вот непонятно вообще здесь никуда, угрозами послу США в том, что мы переведем нашу Конституцию на иностранный язык и подарим. Недавно вот у нас как раз 16 числа проходил митинг, на котором вот нас опять же заставляли быть. Он проходил у нас в городе, в Коломне. Это было шествие от Советской центральной площади нашего города до старой части. И это была акция «Единая Россия» предвыборная, но открытая тем, что это просто призыв прийти на выборы, но также под флагами и лозунгами «Единой России».
Как вот ваши друзья относятся к подобным акциям?
Стоит тоже зайти на сайт Коломенского государственного педагогического института, и там вот тоже очень многие высказывания по этому поводу. И, например, там некоторые говорят: да что нам еще нужно? Нам дали шарики с портретом Путина, и ленточки «Единой России». Нам больше ничего и не нужно. Ну, вот, просто я, честно говоря, и многие мои товарищи, они не придерживаются таких взглядов. В принципе, идейные убеждения больше для меня значат, чем, скажем, ленточки или шарики. Многие как бы выступают против, но, честно говоря, ходят, потому что, ну вот мы очень уважаем нашего декана, нам, например, перед ней очень неудобно. Она просто говорит нам именно тоже о том, что это тоже не их инициатива, что тоже подвергаются давлению свыше.
Что-то говорили вам уже о том, что вы как-то вы будете задействованы, может быть, ближе к выборам?
Да, нам сказали, что нас будут постоянно просто тыркать на такие мероприятия, что они будут постоянны, и это будет вплоть до марта, вплоть до президентских выборов. Сказали, крепитесь, держитесь.
Были ли случаи, когда вот действительно по отношению к студентам оказывалось какое-то давление, угрозы?
Тоже так нельзя утверждать, потому что это же все прикрывается просто тем, что студент, например, не знает. Ну, я не знаю, по тем, я не буду здесь уже утверждать, я точно не знаю, в принципе, учусь хорошо, вот, и, ну, и ставлюсь только себе это в заслугу. И что многие у нас доходили до, там, инициатой пересдачи и, там, также сдачи с комиссией. Я, честно говоря, не знаю, как бы, с чем это связано, можно ли это связывать именно с этим. Но, возможно, что есть какие-то связи. Так утверждать не возьмусь, честно говоря.
От вашего педагогического института сколько человек обычно принимает участие в подобных акциях? И я так понимаю, что это в основном местные, да? Вас используют?
Да, в основном местные, да, вот сейчас «Единая Россия», ну, в предвыборных этих схватках. Ну, в принципе, мне кажется, что они, ну, как бы одного поля ягоды, да, что местные действуют от «Единой России». Но заказы приходят очень большие. Например, приходит заказ, что должны с, там, скажем, факультета, да, предоставить около 200 человек. Факультетов у нас не так уж и мало, и поэтому очень, очень солидное получается количество людей. Выставляются автобусы и прочее, ну, вереницу автобусов в такие дни увидеть перед институтом воистину страшно.
Лидер молодежного движения партии «Яблоко» Илья Яшин в молодежной политике уже много лет. На его счету десятки митингов и пикетов. Он уверен, насильно сгоняя молодежь на подобные акции, государство восстанавливает модель пионерских и коммунистических организаций. Студентам он советует не молчать и открыто заявлять о своих правах.
Лично, когда занимаются такими вещами представители властных структур, это просто наглое использование административного ресурса. А во-вторых, это просто все говорит о том, что в России возрождаются советские традиции, когда по принципу добровольно-принудительной обязаловки студентов и людей там с каких-то бюджетных предприятий выводили на первомайские демонстрации, всех заставляли любить власть там и так далее. Но в принципе ничего в этом удивительного нет, потому что на фоне разворачивающейся такой практически уже совковой истерии под названием «Движение за Путина», то, что студентов сгоняют из-под палки на митинги в поддержку кремлевских молодежных организаций, ничего удивительного нет. Всему этому необходимо срочно противоставлять широкое гражданское сопротивление, потому что если этому не сопротивляться, то возвращение Советского Союза, реинкарнация совка не за горами. Вы же поступали в университет, ребята, не для того, чтобы вас с пар снимали и гнали стоять с флагами и с портретами президента и партии власти. То, что студенты Коломенского педуниверситета написали это открытое письмо, это первый звоночек. Я убежден, что со временем такое возмущение будет расти.
В подмосковном молодежном движении «Местные» просьбу прокомментировать письмо студентов из Коломенского института отклонили. «Мы еще не проверили всю информацию и что-либо говорить пока не намерены», заявила по телефону «Радио Свобода» пресс-секретарь «Местных» Мария Шаповалова. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести в субботу митинг на проспекте Сахарова, но запретили шествие. В Удмуртии лидер местного отделения СПС Леонид Гонин отказался от участия в парламентских выборах. Верховный суд России отказался отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». Жалоба, поданная СПС, отклонена. На Украине сегодня день траура по горнякам, погибшим при взрыве метана на шахте имени Засядько. На заводе «Форд» в Ленинградской области началась бессрочная забастовка. Во Франции сегодня началась однодневная стачка служащих госсектора и студентов, которые присоединились к забастовке транспортников. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем хроника предвыборной борьбы в России, эксклюзивное интервью премьер-министра Нидерландов «Радио Свобода», часть которого вы услышите и в этом выпуске «Времени свободы» через час, и грузинские власти закрыли независимую радиостанцию и меди, как журналисты стали заложниками политической борьбы в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем, наверное, с тем, не как всегда российских, а о чем вообще пишут в Европе сегодня.
Ну, одна из общих политических тем для всех газет в разных странах Европы – это развитие ситуации и напряженности вокруг косовской проблемы. Известно, что Евросоюз призывает косовских албанцев воздержаться от одностороннего провозглашения независимости, а США уже пообещали признать независимость края в начале следующего года. В связи с этим в редакционной статье «Косово. Обратный отсчет» испанская «Эль Паис» пишет: «Выборы и исчерпание дипломатических возможностей с каждым днем приближают независимость. Победа партии бывшего боевика Хашима Тачи на косовских выборах никак не изменит ближайшие перспективы протектората ООН, поскольку все участники предвыборной кампании назвали провозглашение независимости первейшей задачей будущего правительства». В германской «Frankfurter Allgemeine Zeitung» статья заместителя директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина. В ней говорится о возможных внешних по отношению к Косово последствиях развития косовского кризиса. «Негативные последствия, я цитирую, будут ощутимы во всем Черноморском районе. Даже если Москва сразу не признает независимость Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья, для которых это не является первой необходимостью, Грузии, по крайней мере, придется отказаться от идеи единого государства». Конец цитаты. Британская «Гардиан» утверждает, что Соединенные Штаты и крупнейшие европейские державы пытаются оттянуть надвигающийся кризис в Косово. По сведениям газеты, командование НАТО и миссия ООН в Косово уже подготовили планы действий в чрезвычайных ситуациях. При этом они исходят из самых мрачных сценариев развития событий, таких как межэтническое насилие и погромы, атаки подпольных военизированных группировок с обеих сторон, исход сербов с основной территории Косово, кризисное положение беженцев и захват Сербии северных районов Косово, который приведет к разделу края. Ну, в числе других международных тем можно назвать очередной провал попыток израильтян и палестинцев достичь какой-то договоренности между собой. Уже цитированный «Гардиан» сообщает, что, я цитирую снова, камнем преткновения на встрече в Иерусалиме Ольмерта и Аббаса стал отказ Израиля гарантировать право палестинцев на возвращение им оккупированных территорий. А также пишут очень много в разных странах о новой как бы ноте в позиции Польши относительно планов размещения на ее территории американских ракет-перехватчиков, американской ПРО. По сообщению Financial Times, теперь Варшава хочет потребовать за это для себя американские противоракетные комплексы ближнего действия «Патриот».
Ну, а русская тема, вот, от которой я вначале отказался, решил оставить на потом.
Ну, тут тоже много довольно занимательного. Самое интересное для меня сегодня в австрийской «Депрессе», которая сообщает о некоем плане Шохина. Как, я цитирую газету, абсолютно законной возможности помочь Путину пойти в будущем году на третий срок. Вот процитирую дальше, что пишет газета об этом якобы плане якобы Шохина. «В следующий понедельник Путин объявит о дате президентских выборов. Сразу после этого президент должен будет сложить в себя полномочия, и миссия выполнена. На выборах Путин выставит свою кандидатуру уже не как президент. Выборы же уже назначены и не имеют ничего общего с его отставкой. Конец цитаты.
У нас осталось... секунд 50. Давайте, да. У нас с вами уже вошло в традицию, Владимир, что-нибудь неполитическое, можно даже пикантное. Ну, не знаю, что вы сегодня нашли, пожалуйста.
Да нет, ну, много всего. Все британские газеты пишут, кстати, о праздновании 60-й годовщины королевской свадьбы. И замечательный просто по верноподданничеству заголовок в Daily Telegraph. «Жизнь, отмеченная верностью мужу и стране». Ну, еще много пишут и в разных странах о начале продажи в США устройства для чтения книг, загружаемых по интернету. Оно называется почему-то на таком баварском, австрийском языке Kindle. Все очень ликуют. Этот ридер будет стоить $399, и по нему можно будет читать газеты бесплатно и через сотовую связь. Будет работать.
Ну, немножко я ошибся с пикантным, но это очень интересно само по себе. Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Тольц познакомил вас с некоторыми материалами свежих европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Число жертв взрыва метана на Донецкой шахте имени Засядько продолжает расти. По последним данным, 89 человек погибли, и судьба, соответственно, 11 по-прежнему неизвестна. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
В Донецке и окрестных шахтерских поселках сегодня пройдут первые похороны 28 погибших. Число жертв самой масштабной катастрофы в истории шахты имени Засядько может достигнуть 100 человек. Предполагается, что тела до сих пор не найденных горняков находятся под завалами в эпицентре аварии. Добраться туда в понедельник спасателям так и не удалось из-за пожара и угрозы нового взрыва метана. Об этом рассказал находящийся на аварийной шахте лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Горноспасатели и даже те, которые проводили разведку, они не смогли обследовать все выработки, поскольку продолжается пожар. Поэтому горноспасатели отошли на исходную подземную базу. Работает наука, которая проводит расчеты, насколько быстро будет распространяться пламя, и, возможно, будут поставлены перемычки.
Место трагедии вчера посетил президент Украины Виктор Ющенко. Он встретился с родственниками погибших и провел в Донецке заседание Государственной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Аварию на шахте имени Засядько глава государства назвал вызовом не только для угольной промышленности, но и всей украинской власти. Согласно одной из версий, взрыв на Донецкой шахте произошел из-за плановых буровых работ. Однако окончательные выводы будут сделаны экспертами. Сообщить о причинах этой трагедии мог бы один из пострадавших горняков, работавший непосредственно на аварийном участке. Еще в воскресенье ему сделали операцию, однако шансы на то, что он выживет и сможет что-либо рассказать следствию, крайне малы, говорит заведующий отделением интенсивной терапии Донецкой областной больницы Владимир Кусь.
Операция проведена успешно, однако состояние больного остается крайне тяжелым. Он находится в коме на искусственной вентиляции легких. Трахеостома из-за того, что у него еще ожог верхних дыхательных путей.
В медучреждениях города остаются еще 30 горняков шахты имени Засядько. Все они были госпитализированы с диагнозом отравления угарным газом. И сейчас их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Родственники погибших и пострадавших в результате аварии вчера пикетировали административный корпус шахты. Они считают, что руководство этого угольного предприятия игнорирует нормы безопасности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Свердловской области возросло число травм на производстве, особенно в строительстве. Таковы данные Госинспекции труда. По статистике, нарушения требований к охране труда входят в тройку самых частых претензий к работодателям, так же как задержки зарплаты и невыполнение условий трудового соглашения. Особенно плохо с безопасностью труда на тех стройках, где работают гастарбайтеры. На эту тему екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Год еще не закончился, но уже 117 работников погибли от травмы на производстве. За весь 2006 год 94 человека. Особенно часто несчастные случаи со смертельным исходом бывают на стройплощадках. В прошлом году 17 случаев тяжелого группового травматизма. За неполный 2007 год уже 39. Заместитель главного инспектора по правовым вопросам Государственной инспекции труда по Свердловской области Максим Ведерников говорит, что особенно опасно на российских стройках для гастарбайтеров.
Основные нарушения по иностранной рабочей силе – это вопросы охраны труда.
Труд приезжего в России безопаснее не становится, даже при том, что нелегалов становится все меньше. Например, количество мигрантов, получивших разрешение на трудоустройство в Свердловской области, по сравнению с прошлым годом увеличилось в 4 раза и, по прогнозам, к концу года должно достичь 150 тысяч человек. В следующем году понадобится еще больше, уверяет начальник Федеральной миграционной службы по Свердловской области Игорь Семочкин.
Определена квота 47 500 на следующий год. И мы доказали, что надо резерв увеличить с учетом того, что у нас будет в 2009 году Шанхайская организация Содружества позволила нам увеличить резерв в 1000 квоты для иностранных граждан.
Но многие из тех, кто приехали и приедут работать в Россию из-за границы, не получат гарантии весьма строгого к работодателям российского законодательства, подчеркивает трудовой инспектор по правовым вопросам Максим Ведерников.
Сейчас у нас в строительстве такая практика распространилась, что работники, особенно иностранная рабочая сила, заключают с работодателем договоры гражданско-правового характера. То есть мы, как инспекция, их уже не контролируем. Это намного проще для работодателя и брать по договору подряда, чем по трудовому договору, потому что вся ответственность перекладывается на самого работника и вот на те бригады, которые эту берут работу в подряд.
Если бы и подрядчики могли быть учтены статистикой трудовой инспекции, количество разбирательств по поводу производственного травматизма возросло бы многократно. По договору подряда работают не только гастарбайтеры, но и российские граждане. Чаще всего на этом фоне возникают споры о деньгах. Но от подобных проблем не застрахованы и работники по трудовому договору.
Основные причины жалоб – расчеты при увольнении, задержка трудовой книжки, невыплата заработной платы, отпускных. Женщинам не вовремя платят пособие по беременности и родам. То есть некоторые работодатели пытаются улизнуть вообще, чтобы их не выплачивать.
По наблюдениям трудовых инспекторов, многие уральцы по-прежнему лояльны к так называемой серой зарплате. Ощущение несправедливости посещает их только тогда, когда хотят уволиться и получают в расчет ровно то, под чем подписывались, а не то, на что договорились. О количестве серых зарплат в трудовой инспекции судят не по статистике жалоб, а по собственной методике.
То есть, если не заключает работодатель трудовой договор с работником, мы это относим к фактам серой заработной платы. Когда предприниматель выплачивает заработную плату работникам ниже минимального размера, опять-таки, тоже считаем это за случай серой заработной платы. Почти в 3 раза рост этих субъектов предпринимательской деятельности, 128 мы их выявили. В прошлом году за этот период 39.
Трудовые инспекторы пробуют пугать получателей неучтенки. Если такой работодатель обманывает, получить свое можно только через суд, но тогда работнику-соучастнику придется заплатить все налоги на фактическую зарплату и еще пени. Свердловские профсоюзы проводили информационную акцию против серой зарплаты, приводя другие аргументы. Рассказывает пресс-атташе Свердловского отделения Федерации независимых профсоюзов России Оксана Кинжигулова.
Неделю весь общественный транспорт заклеили памятками. Если ты заболеешь, родные лишатся средств, ведь тебе заплатят копейки.
Еще одна небезразличная для профсоюзов и трудовых инспекторов деталь выяснилась к концу этого года после сдачи отчетов в органы статистики. 23 предприятия Свердловской области – злостные должники по заработной плате. Общая сумма задолженности превышает 25 миллионов рублей. Большинство долгов – за гидролизными заводами. В то, что у производителей спирта в России нет денег, никто поверить не может. Но это уже повод для расследования другого ведомства, говорят в трудовой инспекции. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а гости киевской студии «Радио Свобода» – депутаты Верховной Рады Украины Анатолий Семинага и Михаил Волынец. Обсуждать они будут трагедию на шахте имени Засядько. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести в субботу митинг на проспекте Сахарова, но запретили шествие. Переговоры представителей «Другой России» с мэрией Петербурга, где марш несогласных намечен на 25 ноября, пока ни к чему не привели. Верховный суд России отказался отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». Жалоба, поданная Союзом правых сил, отклонена. В Донецке жертвами взрыва метана в шахте имени Засядько стали, по последним данным, 90 человек. Судьба 10 горняков остается неизвестной. Сегодня на Украине общенациональный траур, начались похороны погибших. На заводе «Форд» в Ленинградской области началась бессрочная забастовка. Рабочие добиваются повышения зарплаты как минимум на 30% и сокращения продолжительности ночной смены. Конституционный суд России подтвердил права граждан, отправленных на принудительное лечение, знакомиться с материалами своих уголовных дел и участвовать в судебных заседаниях. Во Франции, которая уже неделю парализована забастовкой транспортников, сегодня началась однодневная стачка служащих госсектора и студентов. Всеобщие выборы в Пакистане состоятся 8 января, подтвердил глава Центральной избирательной комиссии. Сторонников оппозиции начинают выпускать из-под ареста. Сегодня на свободу вышли около 3000 человек. В столице Камбоджи перед специальным трибуналом ООН предстал один из главарей красных кхмеров. Кан Кек Ию был начальником самой большой и самой страшной тюрьмы в Пномпене, где пытали политических заключенных. На саммите лидеров стран Юго-Восточной Азии подписана Хартия АСЕАН. Главная цель Хартии – объединить страны региона по примеру Европейского Союза. В Японии введены новые правила, по которым у всех иностранцев, прибывающих в страну, будут требовать отпечатки пальцев и фотографии. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я напоминаю, что сегодня 20 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 ноября 1976 года. Правозащитник Иосиф Мешенер покинул Советский Союз после освобождения из заключения, где провел в общей сложности 6 лет. Беседу ведет Анатолий Кузнецов.
Вы один из считанных людей, кто прямо вот оттуда, из этих печально известных сейчас на весь мир мест заключения, да еще сидели вместе с Буковским. Не расскажете ли о нем подробнее?
Обычно, когда прибывает новый заключенный в лагерь, группа людей, которая знакома либо по радио с этим человеком, то есть по зарубежному радио, либо знаком еще прежде, эта группа людей заваривает крепкого лагерного чаю и приглашает в первый же вечер на чай с конфетами. Так обстояло дело и с Буковским. Мы находились в пермском лагере, и несколько человек, в частности, Владлен Константинович Павленков, который недавно освободился, Глузман Семен, психиатр из Киева, я и еще несколько человек пригласили Буковского. Впоследствии мы сдружились с Буковским. Особенно нас сдружила пермская месячная голодовка, когда вокруг него, можно прямо сказать, группировалось все то честное, что было в лагере. Буковский сделал вывод, что, вероятно, он очень скоро окажется снова во Владимире. И действительно, через 8 месяцев он снова был припровожден во Владимирский централ. Уже во Владимире я снова встретился с Буковским, когда мы втроем с Буковским и Юрием Градецким подали заявление об отказе от работы с требованием признать статус политзаключенного. Нас рассадили по карцерам. Против Буковского, как против человека наиболее сильного, КГБ предпринимает все необходимые меры, чтобы либо изолировать его, либо уничтожить. Я глубоко убежден в том, что Буковского нельзя сломать, но уничтожить, естественно, возможно.
Его ведь возили в Москву, где высокие чиновники КГБ предлагали, чтобы он взамен на свободу дал подписку прекратить деятельность, которую они называют антисоветской.
И более того, за это ему предложили выбираться на все четыре стороны. Он потребовал, чтобы освободили всех политзаключенных. Он потребовал, чтобы освободили людей из психиатрических больниц. И совершенно естественно, что власти не могли на это пойти.
Беседа Анатолия Кузнецова с правозащитником Иосифом Мешенером. Радио «Свобода». 20 ноября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня ее представит Игорь Померанцев.
Национальный благотворительный фонд искусств США опубликовал статистику, озаглавленную «Читать или не читать», согласно которой американцы все реже читают книги и утрачивают навыки чтения. В отчете говорится, что американские подростки занимают 15-е место в списке читающей молодежи промышленно развитых стран, уступая юным читателям Польши, Южной Кореи, Франции, Канады и других стран. В среднем молодые американцы проводят 7 минут в день за чтением книг и 2 часа у телеэкрана. Недавно Национальный благотворительный фонд искусств США организовал повсеместное чтение 12 классических американских романов. В их число вошли «Великий Гэтсби», «Гроздья гнева», «Убить пересмешника» и другие. В Берлине проходит ретроспектива фильмов, снятых по мотивам произведений Альберто Моравио, приуроченная к столетию со дня рождения итальянского писателя. В программе 7 фильмов по романам и сценариям Моравио, среди них «Две женщины» Витория де Сики, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Чувства» Лукино Висконти и 2 документальные картины. Фестиваль завершится дискуссией 28 ноября. Аборигены Австралии надеются, что на парламентских выборах победит оппозиционная лейбористская партия. Представитель этой партии заявил, что в случае победы новый премьер-лейборист принесет извинения аборигенам за прежнюю колониальную политику. Нынешний премьер-министр Джон Ховард отказывался принести извинения и призывал вместо этого сосредоточиться на борьбе с бедностью среди аборигенов. Бывшая директор первой арабской школы в Бруклине, Дебби Эломонастер, подала в суд на городские власти за то, что они вынудили ее в августе уйти в отставку. Перед этим ее подвергли резкой критике за то, что она не осудила подростков, на майках которых было написано «Интифада». Этим словом палестинцы называют восстание против Израиля. Школа в Бруклине названа в честь ливанского поэта-христианина Халила Гибрана. Она открылась в сентябре этого года. В школе будут преподавать арабский язык и основы арабской культуры. Японские власти отказали во въездных визах музыкантам американской рок-группы Velvet Revolver. Группа намеревалась дать концерты в Токио и в 3 других японских городах в конце ноября. В 2005 году музыканты гастролировали в Японии, причем никаких инцидентов тогда не произошло. Министерство иностранных дел Японии не объяснило причин отказа. 4 декабря рок-группа начинает гастроли в Австралии.
Панораму новостей и культуры сегодня подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Фонд имени Станиславского назвал имена лауреатов театральной премии сезона 2006-2007 года, а также пригласил на спектакли, которые вошли в афишу фестиваля. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фонд Станиславского был создан в свое время по инициативе Олега Николаевича Ефремова. До самой смерти он его и возглавлял. В этом году Олегу Николаевичу могло бы исполниться 80 лет. Вечер его памяти уже провел театральный центр на Страстном. 23 ноября о нем вспомнят в Московском художественном театре. А фонд Станиславского подготовил книгу. О ней говорит эксперт фонда профессор Татьяна Шахазизова.
Среди начинаний нашего фонда есть и книжный проект. Олегу Николаевичу посвящается основательное издание, которое сейчас готовится при содействии прямом со школы студии МХАТ. Мы стали смотреть материал о нем, литературу о нем, и поразились половодью буквально этого, когда лучшие перья страны в течение всего срока работы Николаевича посвящали ему статьи, рецензии и так далее.
Книгу мы увидим 17 декабря, в день награждения лауреатов премии Станиславского. Имена их уже известны. В номинации «Театральная педагогика» Олег Кудряшов и Андрей Дразнин. За вклад в театроведение Олег Фельдман. За вклад в актерское искусство Валентин Гафт, а в мировое искусство Джон Ноймайер и Кристоф Марталлер. За роли, сыгранные в последнем сезоне, премию удостоены Полина Кутепова и Константин Хабенский. Каждый год фонд Станиславского обрамляет церемонию награждения фестивалем. В этом году он проходит до 1 декабря, и в его афишу включены «Чайка» Ноймайера в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко, «Отелло» и «Фауст» театра Мэна Фортас в режиссуре Эймунда Сенекрошуса, «Истерия» из Великобритании, Германии, Кармина Буранов в постановке Олега Кудряшова, Гамлет Московского художественного театра, в котором роль Полони играет Константин Хабенский, и самое важное – театр Петра Фоменко с Полиной Кутеповой, а также музыкальный спектакль «Фама» Кристофа Марталлера. О нем рассказывает член жюри фонда профессор Барташевич.
Это не театральный спектакль. Это в сущности произведение современного австрийского композитора, авангардиста Беата Фурера, написанное для небольшого оркестра, для небольшого хора, для драматической актрисы. Что сделал Марталлер? Он, в сущности, дал этой музыке пространство. Очень правильное, почти классицистски правильное синее-белое пространство. Оно выступает в роли, если угодно, катарсиса по отношению к этой абсолютно трагической музыке.
Фама поставлена по мотивам произведения Шницлера. Фама – богиня слухов в античной мифологии. И профессор Барташевич поразил всех, сообщив, что отсюда и происходит фамилия Фамусова из «Горя от ума». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее представит Андрей Шароградский.
Радикальная апатия. Алексей Еременко на сайте Global.rus анализирует выборы в Косове. Согласно их итогам, бывший полевой командир, а ныне лидер демократической партии Хашим Тачи, скорее всего, станет премьер-министром. Тачи обещает провозгласить независимость края уже 10 декабря. Европейский Союз призывает его не делать односторонних шагов. Вот что заявил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, выступая от имени ЕС.
Мы делаем все возможное, чтобы убедить косовские власти не провозглашать независимость края в одностороннем порядке без поддержки мирового сообщества. Одностороннее провозглашение независимости – крайне нежелательное и негативное событие, которое отбросит назад все, что было достигнуто.
На самом деле, главная польза от этих выборов, что они возвращают фокус публичного внимания к реальному Косову, считает Алексей Еременко.
В настоящем Косово все не так просто. Публика действительно поддерживает мысль о независимости, просто потому, что это уже стало идеологическим общим местом, вроде ядерной программы в Иране. Однако на практике важнее не какая-то политическая позиция, которую занимают косовары, а их общая усталость от политики. Неприлично низкая явка доказывает это более чем убедительно. Независимость пытались увязывать с экономическим благосостоянием, но этот популистский ход, похоже, выдохся. На данный момент никто из косоваров не ждет, что собственное кресло в Генассамблее ООН обеспечит региону моментальный еврорай. Да и вообще особо ничего не ждет от своих политиков.
Напомним, что косовские сербы выборы бойкотировали, судя по всему, по прямому указанию из Белграда. И этому указанию не посмели сопротивляться даже те сербские лидеры в Косове, которые с ним не согласны. Один из них – Оливер Иванович, считающий бойкот опасным шагом, только усугубляющим ситуацию.
До сих пор мне никто в Белграде не был в состоянии объяснить, что мы получаем от этого бойкота. Больше всего это похоже на типичное сербское упрямство. Но на этот раз мы за упрямство дорого заплатим. Косовским сербам не к кому будет обращаться, не будет их представителей в парламенте.
Сербский бойкот плюс апатия албанцев – плохой знак. От разочарованности существующей политической системой население легко может перейти к радикализму, который всегда обещает какое-то обновление, подчеркивает Алексей Еременко.
Не зря из тех, кто все-таки пришел голосовать, большинство поддержало Тачи, а не его более умеренных конкурентов. В то же время нельзя исключать, что именно здесь стоит искать реальный выход из кризиса. Некий мини-аналог плана Маршалла для Косово, хорошо просчитанные инвестиции вместо гуманитарной помощи, а главное, совместные сербско-косовские бизнес-проекты могли бы принести гораздо больше пользы, чем план Ахтисаари. В любом случае, нынешние выборы в Косове – напоминание, что у проблемы есть не только этнический и политический, но и социально-экономический аспект. Проще говоря, пока косоварам плохо живется, регион останется черной дырой Европы. А палестинский опыт показывает, что кризис в таких случаях может затянуться на десятилетия.
Алексей Еременко о выборах в Косове. Сайт Global.rus. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести в субботу митинг на проспекте Сахарова, но запретили шествие. Верховный суд России отказался отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». Жалоба, поданная Союзом правых сил, отклонена. В Донецке жертвами взрыва метана в шахте имени Засядько стали, по последним данным, 90 человек. Судьба 10 горняков остается неизвестной. На заводе «Форд» в Ленинградской области началась бессрочная забастовка. Рабочие добиваются повышения зарплаты как минимум на 30% и сокращения продолжительности ночной смены. Конституционный суд России подтвердил право граждан, отправленных на принудительное лечение, знакомиться с материалами своих уголовных дел. В столице Камбоджи перед специальным трибуналом ООН предстал один из главарей красных кхмеров Кан Кек Ю. Был начальником самой страшной тюрьмы в Пномпене, где пытали политзаключенных.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в январе-сентябре, составил почти 88 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом более 22% привлеченных средств, согласно официальным данным, пришлось на долю прямых иностранных инвестиций. В целом, объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России к концу сентября составил 197 миллиардов 800 миллионов долларов, что более чем в 1,5 раза больше, чем на такую же дату 2006 года. Инфляция в России в 2007 году может достичь 11%, а при определенных условиях и превысить этот показатель, считают эксперты Всемирного банка. Они отмечают, что за 10 месяцев года, в основном из-за повышения цен на продукты питания в сентябре и октябре, инфляция уже составила 9,3%, что намного выше показателя 8%, запланированного правительством. Вместе с тем, как отмечает министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, последние недели темпы роста цен в стране начинает снижаться.
У нас накопленная инфляция сейчас 9,7%, но в ноябре темпы инфляции снизились, и за первые две недели ноября, если считать в месячном выражении, инфляция у нас составит 0,9% по сравнению с 1,6% в октябре месяце.
Россия в 2007 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе, то есть после очистки и просушки, от 81 до 82 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил примерно 78,5 миллионов тонн. Министр подтвердил сделанный ранее прогноз об объемах экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году. Они составят от 12 до 14 миллионов тонн. Говорит директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики Александр Петриков.
Россия обладает 9% мировой пашни, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Российские компании в сентябре 2007 года продолжали удерживать первое место в мире по объему добычи нефти – примерно 9,5 миллионов баррелей в сутки, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Это примерно на 10% меньше, чем ежесуточно добывала Саудовская Аравия – крупнейший производитель среди организаций стран-экспортеров нефти. Удельный вес поставок этого сырья во всем объеме российского экспорта в январе-сентябре составил 34,4%, а в экспорте топливно-энергетических товаров 54,3%. Доля кредитов на покупку жилья в общей сумме кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, увеличилась в январе-сентябре 2007 года с 18,7% до 23,4%. Как сообщил Центральный банк страны, общий объем кредитования населения за этот период вырос почти на 42% и составил примерно 2 триллиона 660 миллиардов рублей. В том числе сумма кредитов на покупку жилья увеличилась на 78% до 623 миллиардов рублей. Таким образом, жилищные кредиты обеспечили 35% прироста общего портфеля кредитов, выданных населению страны. Повышенный спрос российских граждан на жилье, эксперты считают одной из основных причин роста цен на этом рынке, говорит вице-президент Ассоциации строителей России Владимир Пономарев.
Платежеспособный спрос, по крайней мере, в два раза опережает предложение на рынке жилья. И до тех пор, пока такая ситуация будет, пока мы не выйдем на порядка 100 миллионов квадратных метров в год строительства, у нас рост цен, с моей точки зрения, будет продолжаться.
В целом же, как считает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, темпы роста кредитования в стране будут снижаться. Он объясняет это тем, что теперь банки обязаны раскрывать клиентам эффективную процентную ставку по выдаваемым кредитам.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально, и рассчитывать свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Курс американской валюты к европейской в ходе торгов во вторник снизился до новой рекордно низкой отметки – 1 доллара 47,8 цента за евро на фоне ожидания дальнейшего снижения базовой процентной ставки в США. Как следствие, курс евро на торгах в России превысил отметку 36 рублей, а доллар, наоборот, упал почти до 24 рублей 40 копеек. Причем, как прогнозирует представитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Юрий Данилов, ослабление американской валюты в перспективе будет продолжаться.
В 2010 году два курса рубля, номинальный и по паритету покупательной способности, они сойдутся в районе 22 рублей. Вот та фундаментально обусловленная оценка российской валюты. К этой точке мы будем двигаться. Может быть, будем двигаться быстрее, может быть, будем двигаться медленнее, но вот пока у нас 24,5, а цель у нас 22.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 50 копеек, на завтра 24,43. Евро сегодня стоит 35 рублей 86 копеек, курс на среду 35,97. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. За последние несколько лет сотни тысяч жителей Польши уехали на заработки в страны Западной Европы, и из-за нехватки рабочих рук страна сама стала целью для иммигрантов из Восточной Европы и Азии. Однако далеко не всем из них удается не просто устроиться на хорошую работу, но хотя бы жить в нормальных условиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В июле прошлого года общественность Польши была потрясена результатами операции итальянских сил правопорядка в районе города Орта-Нова. Карабинеры нашли несколько, как выразился итальянский прокурор Эмилио Марзани, лагерей труда, в которых работали более 130 поляков. Польских иммигрантов, у которых отобрали паспорта, заставляли трудиться по 15-16 часов в день на плантациях помидоров, платили около 2-3 евро в час, причем из этого вычиталось еще и расходы за жилье. Полуразрушенный барак без пола и кроватей. Тех, кто отказывался работать и пытался убежать, жестоко избивали охранники.
Это одна великая мафия. Посредницы,
да, это все мафия сплошная. Все – водители, посредники, работодатели – они связаны между собой. Обманывают людей, обещают нормальную работу, а на месте оказывается, что это каторга, и уехать не дадут. Со мной работал парень, каждый день вкалывал по 15-16 часов, а потом вынужден был владельцу плантации еще и часы отдать. Ему сказали, что после месяца работы остался должен еще 15 евро. Жили в ужасных условиях, спали на земле, тряпками какими-то накрывались. Из еды – вода, хлеб и помидоры. Когда карабинеры нас нашли, то сказали, что в Италии животных в лучших условиях держат.
Да, поведели, что у них зверята мешкают лучше, чем мы.
Рассказывал журналистам один из вернувшихся из Италии польских рабочих. Несмотря на подобные истории, поляки продолжают искать счастье в странах Западной Европы. Подавляющему большинству из них удается найти работу, прижиться. Многие уже не хотят возвращаться. По разным подсчетам, с 2004 года, когда Польша вступила в ЕС и ряд западноевропейских стран открыли свои рынки труда для польских граждан, туда, прежде всего в Великобританию и Ирландию, уехали около 2 миллионов поляков. В Польше стало катастрофически не хватать рабочих рук. Как следствие, выросли зарплаты, так что работа в Польше стала для более бедных восточных соседей соседей этой страны еще более привлекательной. Плюс ко всему, польские власти упростили порядок приема на работу граждан Украины, Беларуси и России. Теперь они могут 2 раза в год по 3 месяца работать в Польше без специального разрешения. Но так же, как и поляки в Западной Европе, украинские и русские гастарбайтеры в Польше не всегда находят такую работу, о которой мечтали, и не всегда живут в нормальных условиях и зарабатывают достойные деньги. В конце октября этого года, недалеко от города Щецин, польские пограничники обнаружили, как было написано в протоколе, неприспособленные для проживания помещения, в которых жили около 70 гражданок Украины. Оказалось, что женщины работали на небольшой фабрике по производству изделий из соломы и костюмчиков для кукол. Все украинки находились в Польше легально, а владелец предприятия платил им около $3 за час работы за вычетом оплаты электричества и воды. Государственная инспекция труда, однако, установила, что работать они имели право только в поле, но никак не на фабрике. Ну что, всех уже пересчитали? Перестаньте вы ерундой заниматься. Никто никого не заставляет тут работать. Сами ведь просятся. Всем выгодно, и именам. У нас некого на работу брать, уехали почти все на Запад. Вот приедут люди, чтобы заработать. Мы их охотно берем. Но если условия не такие, как хотелось бы, так что же поделаешь? Работники в большинстве своем не протестуют. Трудятся, живут по несколько человек в комнате. Говорит Януш Гурницкий, фермер из окрестностей Щецина, который в разгар полевых работ охотно пользуется услугами украинских батраков. Между тем, пограничная служба Польши приняла решение депортировать украинок. Но те обжаловали решение у руководителя местной исполнительной власти, воеводы. И тот приостановил выполнение решения до выяснения обстоятельств. Воевода издал распоряжение, в котором отменил решение пограничников о немедленной депортации гражданок Украины с территории Польши. Из этого следует, что ему требуется время проанализировать документы, апелляцию украинок, чтобы только после этого принять окончательное решение. Заявил журналистам представитель Щетинского воеводы. Очень примечательно, что сами украинки не хотят покидать Польшу. Хочу остаться, да, заработать хочу. Мы же приехали сюда не посмотреть достопримечательности, а работать. Там у нас работы нет совсем, а если есть, то платят очень мало. А здесь хорошо, очень хорошо. Не только мне, но и всем женщинам, которые приехали. Всем хорошо. Говорит одна из украинских работниц. А как же быть с тем, что условия проживания такие тяжелые? Для нас проблема печать пограничников в паспорте, что нас депортируют, а не условия жизни. Ничего страшного, жить можно. Если мы выедем назад, не пустят потом. А как заработать тогда? Мало зарабатываем. Для меня $2.5 в час – это много. Сейчас польские работодатели намерены обратиться к правительству с просьбой еще больше упростить правила приема на работу иностранных граждан из стран, которые не являются членами Евросоюза. По их мнению, кроме всего прочего, это позволило бы более тщательно контролировать условия, в которых работают иностранцы. Ведь упрощение условий означает сокращение количества нелегальных гастарбайтеров. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час программы завершен. Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа в основном это различные материалы, посвященные главной российской теме сейчас, выборам в Госдуму 2 декабря. В частности, мы поговорим о конфликте, который произошел в Петербурге между местным руководством «Справедливой России» и «Единой России». И кроме того, вас ждет интервью нашего корреспондента в Амстердаме с премьер-министром Нидерландов о России. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодого человека, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».